утверждал, что может заставить любого коня, даже самую дряхлую ледащую скотину, скакать так же скоро, как скачет гнедок. Надо подмешать коню ковсу одну травку. Называется сатирион. Предварительно хорошенько размолов. А потом натереть бабки оленьим жиром. Затем надо сесть на коня и, прежде чем пускать, поворотить его морду к востоку и трижды шепнуть в ухо заклятие «Гаспар Мельхиор Мелисард». Конь рванет во весь опор и за час одолеет путь, на который гнетку потребно 8 часов. А если еще иметь ожерелье из зубов волка, которого сам конь забил копытами на скаку, и надеть ожерелье на коня, он весь век не будет знать устали. Я спросил Сальватора, испытал ли он эти средства. Он отвечал, подозрительно озираясь и дыша мне прямо в ухо, пахло от него очень дурно, что испытать эти средства непросто, потому что с некоторых пор сатирион выращивают только у епископов и их дружков-рыцарей. И те, и другие вовсю укрепляются отменным зельем. Я решил прервать эти речи и сказал Сальватору, что сегодня учитель намерен читать кое-какие книги в келье и хотел бы поесть у себя. «Мигом», — ответил тот, — «сыр вам под одеялом». «Как-как?» «Просто надо сыр, чтоб ни старый, ни кисло. Его ломтями, квадраты или как любишь. Туда жир, масло, свинье сало. Чтоб печи в печи. Вокруг хлебцы, вовнутрь сунь еще козий сыр. Да для сладости, что дашь, ну, сахар, корицу, спекши мигом брать, жевать с огня». «Ну что ж, пусть будет сыр под одеялом», — сказал я на это. Сальватор удалился в направлении кухонь, велев мне дожидаться. Вернулся он через полчаса, неся блюдо, укрытое салфеткой. Пахло приятно. «Тебе», — сказал он, протягивая блюдо и фонарь, доверху заправленный маслом. «Это зачем?» — спросил я. «Мне что?» — отвечал он с сонным видом. «А вдруг твоему магистру идти нынче, где темно?» Сальватор, безусловно, знал больше, чем можно было заподозрить. Я не стал разбираться, что еще ему известно, и понес Вильгельму провизию. Мы закусили. Потом я ушел в свою келью, по крайней мере, так предполагалось. Но я хотел все же повидать Убертина, и поэтому тихонько возвратился в церковь. Третьего дня после повечерия, где Убертин рассказывает Атсону историю брата Дольчина, другие подобные истории, Атсон припоминает и читает самостоятельно, а после этого встречается с девицей прекрасную и грозную, как выстроенное к битве войско. Убертин действительно был перед статуей Богоматери. Я тихо опустился рядом и ненадолго прикинулся, да, признаю со стыдом, прикинулся погруженным в молитву. Потом посмел заговорить. «Святой отец», — начал я, — «хочу просить у вас истинные советы». Убертин поглядел на меня, взял за руку и поднялся, приглашая сесть рядом с ним на лавку. Он тесно обнял меня, и его дыхание коснулось моей щеки. «Возлюбленный сын», — сказал он, — «все, что этот бедный старый грешник может сделать для твоей души, будет с радостью исполнено. Что тебя смущает? Томление, да?» Допытывался он сам, как будто в томлении. «Томление плоти, да?» «Нет», — Покраснев, отвечал я: «Скорее, томление ума».